талонный бензин, оплаченный фирмой «Альковсервис» в бардачке, можно ехать, а есть желание или нет, кого интересует. Только ненормальные всю жизнь играют в такие игры. Ну, ненормальным нравится в них играть, вот в чем загвоздка. И потом ничего другого они не умеют. Сунув дискетку в прорезь и убедившись, что данные нормально читаются, а не зашифрованы каким-либо хитроумным способом, я приложил большой палец к папиллярному сенсору зажигания и тронулся. Нет, не умом, а только в путь. У белорусского вокзала, как всегда, была пробка, с повисшим над ней в летнем безветрии сизым облаком выхлопа. Через километр еще одна, затем еще и еще, так что из города я выбирался не менее полутора часов. А дальше стало легче, и кое-где новая трасса действительно оправдывала название скоростной. Во всяком случае, дорожные знаки, ограничивающие скорость не ниже 90, попадались довольно часто. Иногда удавалось подолгу держать и 120. А трактористов и других подобных им любителей черепашьей езды дорожная полиция гнала в зашей. К моей радости, комп обнаружил на карте искомые Жидобужи примерно там, где мне мечталось. Не чересчур далеко по трассе и не слишком в стороне от нее, всего километров 20 и поворот возле Угловки. Почти что по прямой оси Москва-Петербург, чуточку ближе к последнему. Стало быть, я официальное лицо. Еду с официальным поручением. Собственно говоря, будь иначе, дождался бы я, пожалуй, информация шкребуни в свою базу. Я позвонил в Акуловку, еще раз обрадовался. Оказывается, гнать туда мне не было никакой нужды. Криминалисты и следователи выехали на место происшествия полчаса назад. Дежурный, судя по петушиному голосу, молоденький парнишка, так и сказал. Происшествие, а не преступление. Ну, там разберемся. Где? Деревня Языково, что, судя по карте на моем мониторе, всего-навсего в 10 километрах от моих Жидобужей. Удачно. Везет тебе, капитан Рыльский. Как всегда в мелочах, но везет. Ну, а теперь посмотрим, что у меня есть по полковнику Шкребуну. Вернее, послушаем, не отвлекая зрение от дороги, а то как бы не выехал передо мной из проселка какой-нибудь трактор. Я активировал чип, намертво фиксируя информацию в памяти. Выбрал голос номер 3, висковатый, чуть растягивающий слова баритон, и стал слушать. Итак, Шкребун Виктор Иванович, 1949 года рождения. Подполковник ОНБ в отставке. С 1973 года в органах. Поощрение. Участник якутского золотого дела. В 1976 попал в группу полковника, позднее генерал-майора Шерстобитова, работающий с паранормальными объектами, проявил себя, но это уж как водится. Для чего, интересно, полковник Максютов скинул мне эту словесную труху? Так, в громких делах более не участвовал. Пока ясно только одно – не выскочка и не интригант. Спокойно делал скромную карьеру под Шерстобитовым вплоть до ухода последнего в отставку. Начиная с 1985 года, уже в звании майора КГБ фактически руководил группой, в которой создал подгруппу, занимающуюся не столько паранормальными людьми, сколько паранормальными явлениями вообще. Подробной информации не так. Когда-то эти исследования были жутко секретными, а вышел пшик. Так, паранормальную группу прикрыли в 1991-м, не возродили и впоследствии. Тогдашняя ФСБ не намеревалась ловить чертей при помощи магии и лозоходства. У нее и других проблем было выше крыши, не говоря уже о возможностях бюджета. Под первое крупное сокращение Шкребун, однако, не попал. Последнее его дело – Чечня, 1995 год. Не исключено, что он там пытался применить свои старые наработки, но дело кончилось полным провалом. В конце того же года Виктор Иванович Шкребун вышел в отставку в звании подполковника в возрасте 46 лет. Ну и что, собственно? Устрашающих размеров рекламный щит, бетонированный в обочину подле придорожного кафе, выполненный светящимися красками и, к тому же, вероятно, подсвечиваемый ночью ультрафиолетом, не сообщал, а прямо-таки вопил на весь участок шоссе от поворота до поворота. «Кроун ВЛ-2100. Чип для вас. Реальный прорыв в будущее. Новые технологии, новые возможности, новое качество жизни. Расширенная энциклопедия, увеличенная память, мгновенное быстродействие. Отныне вы забудете только то, что пожелаете забыть. Вы не уверены в себе? Гид-подсказчик к вашим услугам. Долой проблемы с матобеспечением. Пусть Билли кусает локти. Имплантация безопасна и безболезненна. Сертифицирована Минздравом России. Звоните нам прямо сейчас!» Рябило в глазах, но ляповатая краска в нижнем углу щита все же приковывала внимание. Доверка, значит, не докинули. Если нет сил завалить щит, делай проще. Лей в пластиковый пакет краску, завязывай горловину узлом и метай. И отвернулся. Крон – это корона. Название броское, пожалуй, не лишено некоторого ассоциативного смысла. Чип, как известно, тоже предназначается для головы. С той разницей, что не надевается на маковку, а имплантируется в клинике подзатылочную кость, отчего, между прочим, по проникновению в России мгновенно был окрещен подзатыльником. Свидетельствую, точечная трепанация в самом деле сравнительно атравматична и под местным наркозом практически безболезненна. С чипом, весь еще не больше рисового зернышка, миллиграмм золотой паутинки да крошечную затопную батарейку с ресурсом на 5 лет, нет нужды сверлить в черепе дыру размером в кулак. Рекламный щит умалчивал, правда, о необходимости провести в клинике IBM не менее 2 недель, оплачиваемых сугубо отдельно. С чипом в голове надо начинать жить заново, под наблюдением специалистов. Первые дни после имплантации пациент совершенно беспомощен. Примерно так же, как человек, нацепивший на нос перевертывающее изображение очки, учится ходить и совать ложку с супом в рот, а не в глаз. Пока в один истинно прекрасный день не обнаруживает, что пол все-таки не побелен, а потолок не крыт паркетом. В обоих случаях мозг требует времени на переключение нейронных связей для нового ориентирования. А в реальном ли мире, в информационном ли, все едино.